Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
И что, про Америку, естественно, будем говорить.
Ну что, наш победил.
Наш? А я не знаю, он правда наш? Ну, кажется, не наш.
Вы знаете, в чем дело? Ну, конечно, наш. Вопрос... Меня, кстати, умиляет, когда сейчас вот очень многие мои очень уважаемые коллеги говорят, ну, какая разница, там, Харрис или это? Да нет, ну, конечно, по сравнению с тем пещерной, с той пещерной русофобией, которая была, сейчас просто, знаете, ну, вот по принципу уже методом такого исключения, что ли, ну, хуже-то уже вряд ли будет, потому что отношения были ниже плинтуса. Сейчас... Судя по тому, что заявляет Трамп, и самое главное, что заявил наш президент во время заседания Валдайского, да, клуба в Сочи, судя по всему, начинается какая-то дипломатия, вы понимаете, там как начинаются какие-то, так сказать, пасы, какие-то, так сказать, высказывания, которые в какой-то степени уже говорят о том, что, ну, уже заочно, вот обратите внимание, заочно уже какой-то диалог начался, то есть поздравили, все как положено. Я не представляю себе такую ситуацию в случае победы Камалы Харрис, просто.
Но когда у нас почему-то про Трампа принято говорить «наш-наш», хотя при Трампе в первом сроке...
Ну, конечно,
сроке...
мы иронизируем, конечно.
А да. Есть проблема в том, что некоторые не иронизируют, просто потому что, ну, не знаю, может быть, память короткая, может быть, еще что-то. Во-первых, при Трампе была поправка по поводу борьбы с северными потоками. Во-вторых, при Трампе Украина стала получать активное вооружение. Ну и, соответственно, что такого Трамп может сделать, чтобы действительно со стороны Российской Федерации было условно больше... Доверие меньше подозрений. Он, конечно, говорит, я за сутки остановлю, помните, как угадай мелодию? Я угадаю эту мелодию с трех нот. А вчера уже были вбросы через, по-моему, Wall Street Journal, что якобы команда Трампа готовит какой-то, значит, план по перемирию на Украине. Но там тоже такое вот в пользу бедных, честное
Абсолютно
слово.
Абсолютно ничего неизвестно. Это именно, я думаю, ключевое слово здесь вбросы. Потом, ну, по поводу поставок оружия, ну, это же несравнимо. Так я напомню, что Трамп-то ушел в 2020 году, а операция началась в 2022 году. Началось все это, безусловно, с подачи Байдена и Харриса, администрации, ну, естественно, европейских сателлитов. Так что я не думаю, что сейчас это мы можем спекулировать, а что бы Трамп сделал. Наверняка бы, конечно, что-то подобное тоже было, тут без иллюзий. Но я еще раз хочу повторить, начинается период антироссии. После русофобии, мы с вами неоднократно об этом говорили, я надеюсь, что заканчивается период русофобии, а антироссия, это, собственно говоря, мы в этой парадигме жили во время маккартизма, во время холодной войны, как-то справлялись. Вы знаете, в 50-е, 60-е годы наш театр большой ездил на гастроли в Америку с благословением при помощи Юла Сорока, знаменитого продюсера, ездили в Европу, приезжали, Ван Клайберн в 58-м, по-моему, году приехал и выиграл конкурс Чайковского, то есть мы как-то в хоккей играли вместе, мы в космос даже летали вместе. Ничего, это переживем. Главное, чтобы, конечно, вот эту пещерную русофобию убрать, а она, безусловно, ну, по крайней мере, в моем понимании, ассоциируется прежде всего с Байденом и Камалой Харрис. И вообще с этими глобалистскими темами.
Но интересно, что просто как это все происходило. Во-первых, штаб Камалы Харрис очень долго молчал. Сама она не выходила с заявлениями, и только после того, как стало понятно, что Трамп победил, революцию никакую устраивать не стали. Она поздравила и призвала своих сторонников признать победу Трампу. В этом отношении, ну, видимо, там, сохраняя лицо и не разгоняя никакую истерику. Но при этом, насколько я понимаю, тучи сгущаются
черные
над Трампом.
Годы,
все
черные
равно...
годы наступают, как она говорит, черные времена. Это безусловно. Вот у нас здесь, у нас, как говорится, сразу запели в Англии. Ну, а где же еще? Конечно же, Guardian написала здесь, что вот как американская пресса может выжить в годы Трампа. То есть уже начинает. Причем написала это никто иное, как, значит, Марти Берен, это бывшая редактор Washington Post. То есть ту, которую, собственно говоря, Безос в свое время отчислил, оттуда выгнал, и которая была категорически не согласна с нерекомендациями в адрес демократов. Ну, то есть такой, значит, продукт глобалистского такого осколочек этого мира.
Но в Guardian, например, если открыть газету, интересно, что в топе у них висит. Владимир Путин поздравил Трампа с выигранными выборами и заявил, что Россия готова к диалогу. Англичане пишут это. Но причем вчера еще тоже очень интересно. Кто-то может не обратить на это внимание, но как происходило? То есть когда Трамп заявлял о том, что он побеждает, осторожные какие-то стали заявления и по поводу Украины, и поздравления Трампа, например, из Европы. И тот Петр Порошенко начинает в своем телеграм-канале писать по поводу красных флагов в отношении, значит, Украины, в отношении России. И многие сказали, что это не Порошенко написал, а это, в общем, его какой-то английский редактор написал, потому что там, в общем, было понятно, что думают англичане на это.
Дело в том, что это очень, да, это действительно очень показательно. В каком смысле? Порошенко за последние, вот насколько я это беру из других источников, но он, ну, буквально поселился уже в Лондоне, он постоянно там был. И насколько я могу понимать, это, конечно, еще, я думаю, будет как бы перепроверяться, но Порошенко это был и остается ставленником Лондона на пост руководителя, это, значит, соответственно, Украины, или то, что от нее останется. Поэтому в данном случае я не удивлюсь, если вот то, что вы сказали, это действительно в какой-то степени такое программное, полупрограммное заявление, которое он озвучивает как позиция английского, собственно говоря, истеблишмента. То есть то, что англичане сейчас видят. Потому что, конечно же, вот мы с вами читаем по английской прессе, они все в таком небольшом шоке после победы Трампа.
Получилось не совсем так, как рассчитывали,
да,
видимо.
Да, 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 да. То есть получилось так, что не женился, а развелся, и не на мужчине, а на женщине, и, так сказать, и так далее, и так далее.
60 сколько? Он 69 голосов выиграл, да?
Да, 312, по-моему. Но это беспрецедентно. Это рейгановские цифры уже. Это просто
295, вот, да, у него последние, а у нее 226.
Я, кстати, хочу, вот, уважаемые радиослушатели, заходите на мою страничку «Америка Лайт» в Телеграме, я там обликовал карту. Вы знаете, Евгений, очень любопытно, Камала Харрис выиграла только в тех штатах, в которых было разрешено голосование без предъявления удостоверения личности.
Да вы что, ну, как это интересно.
Евгений, Евгений, я вас сразу останавливаю, ну что вы, ну это же совпадение просто.
Не,
ну,
думаю.
Как? Ну никаких грязных мыслей по поводу подтасовок. Вот это любопытно, вот просто зайдите, посмотрите, там карта дается, я дам, делаю карту, значит, выборного процесса красно-синий, и посмотрите штаты, которые где победил. Калифорния, Нью-Йорк, ну, так сказать, такие все.
Где можно было, как это, мертвыми душами,
да,
фактически,
да. Я, кстати, хочу объяснить, да, просто некоторые радиослушатели спрашивают по поводу вот этого процесса, а как можно без удостоверения личности проголосовать? Но это же нонсенс, и часто думают, что это, ну, вот мы как бы нагнетаем. Уважаемые радиослушатели, посмотрите, нелегальные иммигранты, которые приезжают, допустим, в штат Калифорния, да, у них, конечно, конечно же, есть удостоверение личности, но это удостоверение личности им выдается, ну, буквально, что называется,
со
на
слов.
Улицу, со слов. Вот вы приходите и говорите, я Хорхе, Хосе, Родригес и прочее, так сказать, Берта, Мали, Элизабет, там, второе это. Дайте мне, пожалуйста, вот у меня тут семья, 6 человек, дайте, пожалуйста, удостоверение личности, мы будем искать, мы будем ждать нашего гражданства. Калифорния говорит, конечно, дорогой, мы тебе верим, тебя зовут Хорхе, Рамир, все, да, мы тебе это выдаем, все это вот с руки буквально написали, с коленок, и дают ему вот эту временное удостоверение, которое и является пропуском на все эти выборные участки.
Тогда можно было, тем более, если это Калифорния, а это штат очень либеральный, можно было себя идентифицировать как эльф,
выдали бы
разрешение.
Если бы это, то это вообще бы тогда бы еще и денег, наверное,
это бы два голоса засчитали, сразу два.
Безусловно, безусловно. Я хочу сказать, что если вы с такой же, ну, приблизительно, если вот с таким же обращением прийти где-нибудь в Техасе, то, простите, так сказать, на первые с... На первый раз вам ковбой скажет, так, ну-ка, иди-ка ты, как говорится, куда-нибудь подальше, а если вы будете настаивать, он просто вытащит 45-й калибр, приставит колбу и скажет, парень, лучше уходи отсюда.
Блумберг, кстати, еще тоже пишет, я очень люблю с утра просматривать иностранную прессу, особенно после каких-то значимых событий, например, в нашей стране. Блумберг пишет сейчас, что Путин заявил, что предложения Трампа по Украине заслуживают внимания. Значит, то, что говорилось публично до сих пор, то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствует завершению украинского кризиса, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания. Я уже говорила, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Но при этом Блумберг же отмечает, что во всех заявлениях Путина не значит, что Россия готова пойти на какие-то уступки. Мы готовы разговаривать, но это ничего нового. Регулярно об этом говорилось.
Без слов. Нет, а потом изначально пропустили самое главное, что вот, какие вопросы доминировали? Где границы? А какие границы будут? А где мы проведем границу? Мы по Днепру, а мы по Карпатам, а мы там это, по-разному говорилось. Значит, изначально было сказано, это совершенно понятно, что это из тех реалий, которые будут на тот момент. Чем дольше вы затягиваете. Ведь что, собственно говоря, что удалось сделать Путину и Лаврову? Они перевернули, скажем так, фактор времени в нашу пользу. Ребят, пожалуйста, мы готовы говорить. Вы там можете все, что угодно нам предлагать, там, намекать нам на какие-то вещи. Мы свою специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации, а я хочу обратить внимание, что все, собственно говоря, даже с той стороны упоминают Стамбульские соглашения как база для всего этого.
Да.
Так вот, первый пункт Стамбульских соглашение, это была демилитаризация Украины. Вы можете себе представить, вот сейчас, в наше время, вот сейчас, в течение там, ну, мало-мальски какого-то разумного времени, чтобы Украина была демилитаризирована. Это просто практически нонсенс, учитывая, что поставки только возрастают. Кстати, Евгений, я хочу, вы знаете, что Байден своим последним таким аккордом прощальным 6 миллиардов успел.
6 миллиардов,
негодяя,
да.
Выделил, да. Вот. Так что старикашка, так сказать, хоть и, как говорится, немощный, но буйный пока еще.
Другое дело, смотрите, мы про Штаты когда говорим, говорим, вот что-то при Трампе может измениться, а при Харрис бы ничего не изменилось. Но Штаты — это же институты. Вот сможет Трамп хорошо каким-то образом переломить вот эту тенденцию, когда институты сопротивляются его воле?
Ну, в данной ситуации уже сопротивление будет не такое. Хотя вот и сообщение было и в «Нью-Йорк Пост», по-моему, написало, что на ФБР там небольшая паника. Они, ребятки, немножечко сейчас приседают. Я хочу напомнить, мы с вами неоднократно...
Шредер заработал.
Во-первых, Шредер. И это Шредер, это, уважаемые радиослушатели, не канцлер бывшей Германии,
нет, ну,
а
смысле,
механический аппарат. Да,
который... Для уничтожения бумаг, да.
Да, но я напомню еще раз. Значит, Трамп может простить все, что угодно. Трамп никогда не простит ФБР и Департаменту юстиции, Министерству юстиции и прокуратуре генеральной, которая обыскивала в будуаре его жены Мелани. Это альфа-самцы не прощают, ребята. Вы, как говорится, немножко расслабились, когда был Обама и Байден. Так вот, пришел, как говорится, вот мужик, и он это вам не простит никогда. Поэтому очень справедливо и очень вовремя заработали эти Шредеры ФБР.
Но тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, он, это по Таймсу я читаю, призвал провести специальную законодательную сессию, чтобы подготовиться к судебной борьбе с администрацией Трампа. Трамп еще не инаугурирован. Еще вопрос, доживет ли до инаугурации, тоже важно. По таким вопросам, как собираются с ним судиться? Аборты, изменение климата, иммиграция и права трансгендеров. Вся повесточка, как на ладони. Заявление губернатора-демократа, сделанное всего через 2 дня после президентских выборов, дает понять, что Калифорния намерена возобновить сопротивление политике избранного президента после подачи более 100 судебных исков против первой администрации Трампа. Свободы, которыми мы дорожим в Калифорнии, подвергаются нападкам, и мы не будем сидеть сложа руки.
Вообще, я не говорю, вот это какое-то больное, вот, ну, действительно, глина вместо мозгов, что ли. Это вот этот человек, он даже публично заявляет, что я буду бороться за ваше право убивать с детей в вашей утробе. Ну, хотя бы помолчал. Я сейчас не собираюсь никак комментировать вообще саму эту проблему. Мы с вами так касались иногда. Это понятно, что это очень-очень такая глубокая и очень трагическая вещь в жизни. Понятно. Но как можно вот этим вот постоянно манипулировать и говорить об этом? Ну, ты хотя бы какие-то, я не знаю, там, формулировки, так сказать, выбираешь, что ли. Ну, как можно бороться за то, чтобы разрешать, вот, допустим, делать...
Потому что у него 4 детей, кстати, и он католик.
Да, так вот, а вы понимаете, в чем дело? Вот мы сколько раз говорим об этом. Вот эти все гендерные изменения, ведь они вот этих вот, так сказать, носителей этой идеи, они же не касаются. Они все живут в нормальных домах, они, как правило, нормальные, так сказать, имеют семьи, они верующие. Но почему они с таким упорством навязывают вот эту абсолютно, ну, людоедскую повестку простым людям? Почему они уродуют жизни и детей, и семей, и всех остальных? Вот это непонятно абсолютно.
Но тут еще, тут вся вместе повесточка. Тут
да.
И еще изменение климата, это тоже вот эта зеленая история. А, кстати, интересно, Трамп же промышленник. В основном он как раз эту зеленую историю-то не особо принимает на веру.
Вы знаете, на его последнем выступлении он как раз говорил о своих планах, и он обратился с Роберта Кеннеди-младшему. А вы знаете, что Роберт Кеннеди-младший — это, ну, гуру экологии, борьбы за, так сказать, защиту окружающей среды и все, что с этим, да, связано. Человек, который, ну, действительно, действительно очень погружен в эту тему. И даже Дональд Трамп ему придумал такую, знаете, ну, девиз для него, потому что девиз Трампа, значит, мага, это «Make America Great Again».
Да.
А он сказал, что Роберт Кеннеди-младший, он сделает, значит, «Make America Healthy Again», то есть здоровую Америку давайте сделаем. Но он вот это говорил и говорил, что он очень хороший человек, Бобби, он его Бобби называет, Бобби, ты очень хороший человек, ты будешь бороться за окружающую среду, я тебе, безусловно, помогу, Бобби. А потом он сделал паузу и сказал: «Бобби, stay away from oil», Бобби, держись подальше от нефти, я все равно буду бурить, я все равно буду добывать, так что только не лезь вот в это, энергоносители, остальное все что угодно. Так что я думаю, они найдут общий язык.
Найдут, конечно. С учетом того, что Америка стала нет-экспортером нефти, крупнейшим. Вот. И, соответственно, все то, что говорилось в вину, вменялось в вину России, что Россия на нефтяной игле и так далее. Американцы преспокойненько на эту иглу сели, и им нормально.
Слушай, Евгений, давайте мы первые в нашей, как говорится, профессии произнесем эти магические слова. А Америка – это бензоколонка с ракетами.
Америка, а, да?
Да. Ну, как вариант, не все, кстати, же им обзывать нас. Давайте и мы теперь их обзываем. Америка, ты бензоколонка с ракетами.
Да нет, я считаю, что надо, ну, как бы гордиться тем, что здесь нефть и ракеты, и алмазы еще есть, пушнина,
ну, тогда,
есть, все,
Евгения,
есть.
Я думаю,
нет?
Что нашу фразу пускай кто-то воспринимает как ругательство или обзывание, да, а кто-то как комплимент. Будем считать это комплиментом.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А Ньюсом, кстати, по поводу, он же не просто с Трампом боролся, он еще с Техасом спорил, потому что Техас штат консервативный,
Техас,
да, по поводу там запрета абортов и так далее. Кто-то из наших слушателей говорит, он не просто за аборт, а за право абортироваться, значит, на восьмом, аборт проводить на 8-9 месяце, но я про это, честно говоря, не могу найти, что прям на таких поздних сроках. Но при этом Ньюсом еще несколько лет назад говорил, что, в общем, можно, конечно, принять за веру решение, например, Техаса, но потом он все-таки поменял свою точку зрения и стал вот за все вот это бороться. И сейчас и с Трампом будет,
ну,
бороться.
Ну, это мы с вами, помните, мы с вами не раз говорили, сейчас такое определенное, да, противостояние между Калифорнией и Техасом. Дело в том, что Калифорния – это по своему валовому продукту номер один, а Техас – номер два. И поэтому, конечно, сейчас это триллионная экономика, чтобы мы себе представляли, это, конечно, крупнейший штат, но, угу, помните, мы с вами приводили примеры, как люди переезжают из Калифорнии, сколько им стоит переехать из Калифорнии в Техас и из Техаса в Калифорнию. То есть грузовичок, чтобы, да, переехать, да, да, это другая, из Калифорнии в Техас стоит, значит, $2000, а такой же грузовичок обратно, ну, там больше 1000 миль, допустим, он стоит уже 300-400, то есть в 10 раз, ну, на порядок меньше. Вот я думаю, что Техас этим уже победил.
А Виталий говорит, у Ньюсома еще горит из-за того, что бизнес переходит в Техас. А, кстати, да.
Вот мы об этом как
потому
раз и говорим. Кстати, Илон Маск, он уже переехал в Техас.
Илон Маск, кстати, феноменальный у него был. Конечно, этот, как назвать правильно, стрим, не знаю, треды, да, в Твиттере-то. Треды он вел.
Он что-то сказал,
он,
да,
прям очень много заявлений делал разных, и Виталик говорит, мне в контексте камбэка Трампа интересно будущее двух персон, Илона Маска и Такера Карлсона. Что будет с ними? Займут ли они какие-то важные хлебные должности? Или получат должности по типу зам-зама секретаря по делам канцтоваров? По поводу Маска, это же действительно он единственный из бигтека, кто открыто поддерживал Трампа. И вот интересно, окупятся ли его инвестиции?
Ну, давайте мы с вами так скажем. Дело в том, что за последние 3 дня Илон Маск стал богаче на $23 миллиарда. Вот и все. Вот вам и весь ответ.
Да?
Поднялись его акции, он стал богаче. Тесла, весь его пакет, так сказать, он поднялся,
значит,
сразу. Да. Так
нормально.
Что, поверьте мне. А, кстати, для справки. Ну, вот Дональд Трамп говорил, что там этот попрошайка, просрочка зелья у нас, да, хорошая, так сказать, этот попрошайка, который выпрашивает деньги. Так вот, я хочу сказать, что взнос Илона Маска в фонд Трампа составил порядка $120 миллионов. Ну, вот посчитайте, 120 миллионов вложил, 23 миллиона миллиарда уже, он, как говорится, капитализация его компании больше. Так что, конечно же, он выиграл, и я думаю, что, кстати, никто не против этого. Значит, смотрите, Дональду Трампу, я, судя по всему, будет создана такая специальная, скажем так, должность, это будет человек, который будет заниматься фискальной работой правительства, он будет следить за расходами. Но я думаю, что это приблизительно как наша счетная палата. Так, и должность его будет где-то на уровне такого, знаете, вице-премьера, вот если так параллель проводить. Хотя вы знаете же, уважаемые радиослушатели, в Америке не министерская, не централизованная система экономики и правительства. То есть там нет отраслевых министерств каких-то. Там это все немножко по-другому сложно. Но я думаю, что вот Маск будет именно вот заниматься таким образом, будет подчиняться непосредственно Дональду Трампу.
Но, кстати, вчера же ФРС еще снизила ставку до 4,5% с 4,75%. Но интересно, что Джером Пауэлл сказал, что не уйдет в отставку, если Трамп попросит его об этом. В смысле, попросит уйти в отставку, и он не уйдет, или попросит не уходить, и он не уйдет. Я не поняла.
Ну, да, во-первых, кто его будет спрашивать, если он захочет что-то поменять или кого-то, то здесь это уже вопрос так не будет стоять.
7373948, телефон прямого эфира. Рафаэль, с абортами ЛГБТ все очень просто. Много стало людей на планете. Золотому миллиарду нужен еще миллиард обслуги, остальных под нож. Нет, Грик, так не работает. Да, потому что люди, например, из Латинской Америки, из Африки, из азиатских стран, они как раз рожают очень много, и они как раз аборты не приветствуют. А аборты в основном это для...
Европейское
это
изобретение,
это для европейской,
мерзко, да,
как это, европейского общества.
Ну, это вот. Да, к сожалению, это традиция была заложена именно в Европе, и как раз это было на рубеже как раз вот Ренессанса, Возрождения, когда это уже становится определенным, так сказать, таким трендом, если так можно сказать. То есть сама процедура это была изобретена. Поэтому, конечно же, здесь это нельзя так. И потом, я бы хотел, уважаемые радиослушатели, не надо спекулировать на тему перенаселения нашей планеты. Но те из вас, кто был на юге Китая, ну вы же прекрасно понимаете, как компактно могут жить. Или кто был в Японии, допустим. Ну вот посмотрите, я хочу просто привести вам пример. Население Японии, оно почти, оно всего на 10 миллионов, если мне память не изменяет, меньше населения России.
Население
Японии порядка 135...
140 у них.
140, да, при наших 160 миллионах, с учетом наших новых, так сказать, областей, которые мы присоединили. Но вот теперь сравните. Япония, которая порядка там 300-400 тысяч квадратных километров, да, и Россия, которая 17 миллионов. И приблизительно одно и то же население. Я хочу вам просто привести пример, что население, допустим, города Токио, его больше населения, чем все население России от Уральских гор до Дальнего Востока. Вот чтобы вы представили себе, так сказать, масштаба еще, так сказать, возможностей в этом плане.
Хорошо, что нам не грозит клаустрофобия, хочу сказать.
Это уж точно, это уж точно.
Население Японии, да, 125.
125 вот, миллионов, да.
На 2024 год.
Ну, сопоставимо. То есть, конечно, меньше, но сопоставимо. Поэтому я еще раз хочу повторить, что население города Токио, там порядка 30 миллионов сейчас проживает, это больше, чем все, кто проживает от Владивостока до Екатеринбурга у нас в стране. Ну, о каком перенаселении можно идти речь? Причем мы же не одни в этом. Посмотрите Бразилия, посмотрите Канада. Да даже Америка, центральные штаты, посмотрите. Там приблизительно то же самое, что и во многих других регионах. Вот именно так. Австралия. Это сказки все, понимаете, которые вот выдумывают как раз глобалисты. Население много или еще что-то много.
Конечно, ну, 7373948, телефон прямого эфира. Это для таких впечатлительных, которые говорят, что давайте не будем размножаться, потому что мы не можем там.
Значит, уважаемые впечатлительные радиослушатели, кто так думает, да, говорите за себя. А мы, извините, продолжим, как оно заведено Господом Богом.
Так, что же еще здесь? У нас у них... Так, понятно. Что же будет с Такером-то? Восстановят ли его сегодня вечером уже на Фоксе?
Вы знаете, нет, на Фоксе, не дай бог, он и не пойдет, для него это шаг вниз. Нет, я думаю, что, конечно, вот пресс-секретарь это будет, или близкий советник, это, конечно, я думаю, что он использует. Но дело в том, что Такер Карлсон достаточно независим, он может и отказаться.
Зачем ему работать
теперь? Да, он будет со своей, как говорится, вот со своего этого гнездышка, я думаю, он будет очень полезен.
Он так раскрутился на скандале, когда его с Фокса попросили, то обратно возвращаться, но это зачем себе тиски дополнительные?
Причем и финансово раскрутился.
Конечно.
Гораздо лучше.
Новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
А, про Овечкина вы хотели сказать. Да, он стал звездой НХЛ.
Да. Ну, он стал.
Первой звездой дня.
Первой звездой дня. Да, вы знаете, уважаемые радиослушатели, тут, конечно, за всеми этими событиями теряем, что называется, чисто человеческую, скажем так, информацию, которая действительно радует нас, потому что наш, так сказать, замечательный Александр Овечкин стремится, осталось 33 гола до рекорда Уэйна Грецки, 861 гол он вчера забил, и Capitals, это Вашингтон, они обыграли, так сказать, победили 3-2, в своей лиге, в своем дивизионе, и Америка буквально, как говорится, стонет, ови, но это вот единственное, наверное, то, что действительно в какой-то степени ассоциируется положительно сейчас вот на информационном пространстве, потому что Америка боготворит нашего форварда, и действительно он сейчас показывает в последних играх потрясающую игру после такого затишья. Давайте мы пожелаем всего самого доброго. Александр, давай, так сказать, бей рекорд и возвращайся быстрее на родину. Вот так вот. Ну как, я должен жить в политике.
Он в Штатах-то уже живет. Да. У него две родины.
Родина одна все-таки.
7373948, телефон прямого эфира. Жалко, конечно, что он не делает этого где-нибудь в КХЛ, в Салавате Юлаеве, говорит Виталий.
Ой, это точно, да, это да.
Так, ну, слушайте, у человека своя судьба, поэтому я...
Я думаю, это вопрос к КХЛ, а не к Овечкину.
Теперь про политику давайте вернемся. Дональд Трамп назначил Сьюзи Уайлс главой администрации Белого дома, станет первой женщиной, когда-либо занимавшей эту влиятельную должность. Mm-hmm. Она известна как, в общем, одна из самых дисциплинированных руководительниц. Значит, она считалась ведущим претендентом на эту должность изначально. Внимание, правда, избегала, поэтому для многих это имя звучит впервые.
Вообще-то да. Во-первых, ну, она уже в возрасте, 70 лет ей. Я хочу сказать, что это, безусловно, такая, знаете, вот эта карьерный политтехнолог. Она начала с самых низов. Вообще, как ни странно, она работала в свое время, начинала сама из Нью-Джерси, начинала, причем, знаете, работать в команде, там есть город такой абсолютно небольшой, Джексонвилл, это еще, как говорится, 80-е годы, ничем особым, как говорится, не выделялась, но она постепенно прошла вот эту, так сказать, лестницу. Она была консультантом не кого-нибудь, а Десантиса во время губернаторской гонки во Флориде. Кстати, там они, так сказать, она тогда впервые обратилась внимание свое Дональда Трампа, и, как ни странно, Рон Десантис не до конца оценил ее как качество, достоинство, там были конфликтные ситуации даже некоторые, вот, и Дональд Трамп ее, собственно говоря, пригласил вот в свой штаб. Дело в том, что она мастер вот этих кулуарных, таких закулисных деяний. Это человек, который абсолютно не выделялась, она не перетягивала на себя внимание, но она настолько планомерно работала на результат, на успех, что Дональд Трамп вот во время своего выступления, такого же полуинаугурационного, он прежде всего, так сказать, отметил ее, он ее ласково называет Сьюзи моя, вот, и она очень, так сказать, знаете, так скромно, очень стесняясь вышла на сцену, хотя она, собственно говоря, вот как многие утверждают работники, которые с ней работают, и даже из другого лагеря, говорят, что это она именно была архитектором его победы. В каком смысле? Дело в том, что вот эта вот молчаливая такая, немножечко даже угрюмая женщина, она была одна из тех, которая посоветовала Трампу поменьше вытягивать на себя одеяло и заниматься таким самолюбованием. Помните, у нас был такой период, когда у Дональда Трампа после первого покушения, ну, немножечко, знаете, эйфория такая взыграла, и он, так сказать, вот во время дебатов, он, так сказать, не совсем себя, вот с Камалой Харрис, не совсем себя нужным образом проявил. И вот это, и говорят, что именно работа Сьюзи Уайлс, это именно то, что помогло потом Трампу встать, ну, что называется, на верный путь. И она опять стала набирать очки.
Ей 67, да, 67 лет.
67-го, да,
она? Да, она начала свою карьеру в офисе нью-йоркского конгрессмена Джека Кэмпа в 70-х годах. Работала в предвыборной кампании Рейгана и в Белом доме при нем в качестве планировщика.
Рейгана. У президента Рейгана
да,
она работала?
Да.
Ну, как интересно.
Уайлс отправилась еще во Флориду. Там она консультировала двух мэров Джексонвилля и работала на конгрессвумен Тилли Фаулер. После этого она участвовала в общенациональных кампаниях во Флориде, в том числе помогала бизнесмену Рику Скотту занять пост губернатора. Ее называют ледяной такой леди. И интересно, что... Да, она сейчас глава аппарата, фактически. Становится главой аппарата Белого дома.
Десантиса же она работала, там сказано.
На Десантиса. Работала ли она на Десантисе? Пока вот я читаю по По кому я читаю? Сейчас скажу, где я читаю. А я читаю в «Гардиане».
Потому что это потом как раз ее было...
Да, есть, работала, да, помогала.
Там была конфликтная ситуация, она была связана, как ни странно, знаете, с чем? С ее дочкой. Дело в том, что ее дочка, как ни странно, она устроилась на работу, у нее, оказывается, незаконченное высшее образование, и плюс еще дочерка немножечко начудила с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, скажем так. В общем-то, ну, там такая была история, такая, знаете...
Она была фактически руководителем его штаба, Трампа, я имею в виду, то есть она была таким сопредседателем, но обычно зам, он бывает серым кардиналом.
Ну,
вот.
Послушайте, за каждым мужчиной, да, стоят всегда женщины. В данном случае...
А за ним сразу две.
За ним сразу две. Но Трамп не был бы Трампом, если бы только ограничился Мелани.
Трамп сказал, что Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из величайших политических побед в американской истории, была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 16-го и 20-го годов. Это, кстати, тоже очень интересно, что он, как бы, вот эта условно гендерная повестка в плане женщин в политике, она в Америке очень присутствует, но разница вот подхода демократов и подхода республиканцев Трампа. Он говорит про качество прежде всего, а у демократов обычно просто она женщина, просто она там темнокожая, и ровно поэтому надо.
Да.
То есть, по, грубо говоря, по оберточке. А здесь по наполнению.
И я не знаю, конечно, не мне судить, Евгения, но вы скажете. Но мне кажется, вот подобное отношение к женщине, вот то, что Трамп экстраполирует сейчас, мне кажется, это более достойно, и это заслуживает уважения. И...
Либо ему просто надежнее работать,
кстати,
с женщинами,
и,
как
кстати,
вариант.
Нет, не то, что надежнее, да, но просто действительно он находит вот именно таких самородков, потому что я же сказал, что вот ДеСантис, допустим, он не смог сработаться с этой великой женщиной, да, как мы сейчас видим, которая его провела через три фактически президентские кампании 16-го, 20-го года неудачно, и вот сейчас она опять на коне. И это, кстати, в какой-то степени говорит вот о чем. Я слышал, и я думаю, что наши уважаемые радиослушатели тоже видели и слышали выступления так называемых либеральных средств массовой информации, MSNBC, CNN, которые, ну, буквально взахлеб, чуть ли не рыдая, говорили, ну, почему же женщины проголосовали за Трампа? Большинство женщин проголосовало за Трампа.
А что такого-то?
Ну, потому что они умные, как говорится, и видят, кто действительно им желает добра.
А как они должны были? Просто за Камалу, просто потому что она женщина?
А нет, это просто, слушайте, они,
женщинам,
наверное, думают, что...
нужно тот, на кого опереться,
спорю, безусловно, и я думаю, что этот их посыл того, они, наверное, думают, что все женщины Америки думают, ой, как хорошо, вот эти ребята разрешают нам делать аборты, давайте голосовать за них. Они что, действительно думают, что это такой, знаете, так сказать, выбор жизни, да, что это, так сказать, женщины, так сказать, рождаются для того, чтобы это делать, что... Ну, это какое-то извращенное, вот я абсолютно извращенное какое-то, так сказать, постмодернистское восприятие действительно. Это, по-моему, уже ментально. Мы с вами это говорили неоднократно. Это просто уже у людей просто мозги совершенно, так сказать, превращаются в глину. Они даже не понимают, о чем говорят.
7373948. Давайте с вами поговорим. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Да.
584-й.
Да.
РПС, спасибо за эфир, ведущая.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот, Рафаэль, как мы можем видеть, ну, вот я вот смотрю в Телеграм, наши патриотические паблики все прямо рукоплещут. Ну, какая-то инфантильная волна, что да, все радуются, что пришел Трамп. Но на самом деле, вот вы правильно заметили, что будет счетный аппарат, контроль увеличен, вот, а значит, ничего не изменится, по сути. Вот, и, ну, вот, условно говоря, да, вот, так сказать, округляя, вы согласны, что, в принципе, сейчас демократы, ну, это все равно, что вот Горбачевщина, да?
Для Америки в итоге что будет?
Да. Прежде всего, спасибо. Конечно, прямых параллелей здесь проводить нельзя, с моей точки зрения. Может быть, там по восприятию как-то, может быть, в какой-то степени, но, безусловно, никаких прямых параллелей здесь проводить нельзя. Я единственное, что, может быть, соглашусь с вами в том, что политика, которую в свое время предлагалась Советскому Союзу и России Горбачевым, Ельциным, я их особо не различаю, она соотносится с тем, что сейчас вот предложили глобалисты и постмодернисты, которые пришли в свое время к власти в лице Байдена и Харрис, и это не принял народ. Вот это то, что мы, то, что отвергли эту теорию, она, в принципе, такая, знаете, вот либеральная все-таки, ее так можно назвать в самом худшем ее смысле, потому что это слово уже просто, ну, абсолютно потеряло значение свое. Вот, так что здесь я, может быть, с вами соглашусь.
У меня есть теория, кстати, по поводу того, как, почему Трамп одержал победу. А теория заключается в следующем, что люди устали от политического невроза. Потому что если обратить внимание на те как бы идеологемы, которые продвигали демократы и продвигала сама Камала Харрис, у нее были просто вот лозунги, у нее было все там про борьбу какую-то, про, соответственно, про как бы постоянные сомнения, в котором пребывал там американский народ и так далее. И там не было ничего про жизнь, вот именно про жизнь. А Трамп, он там, значит, с промышленниками разберемся, там что там еще в мире порядок наведем, там еще какие-то стену громкие построим. Заявления. Но что-то более удобоваримое, потому что действительно там, значит, как это, политические предпочтения не сводятся только к кандидату, потому что он там продвигает аборты. Политические предпочтения не сводятся к тому, что кто-то продвигает тем более трансгендерную повестку, а это точно совершенно уже времени достаточно много прошло, чтобы судить, что это большая трагедия.
Вот. Ну, безусловно, и мы с вами возвращаемся сейчас к тезису, который в свое время выглядел, знаете, достаточно так залихватски, когда мы с вами говорили, что мы имеем дело с самой некомпетентной администрацией. Это люди просто не знают, как делать. Mm-hmm. Почему Камала Харрис, допустим, она постоянно вот, твердит вот то, о чем вы сказали, повестка абортов, трансгендерные и прочее? Да потому что она понятия не имеет, и, судя по всему, и ее, как говорится, но окружение, что такое экономика, как бороться с инфляцией, как нам обезопасить, допустим, границы. Она не знает это дело, потому что совершенно ясно и понятно, план Трампа построить стену, он тогда работал. Это действительно был, ну, определенный выход. Mm-hmm. Вот в той ситуации, когда, ну, буквально поток, когда тысячи людей каждый день, ну, буквально вторгались на территорию Америки. Так что это решение было совершенно, так сказать, оправданным. И они из-за того, чтобы не потакать, как бы, так сказать, тому решению, которое принял Трамп, они, так сказать, решили приостановить строительство этой, как mm-hmm. говорится, стены. И в результате они получили там миллионы людей, которые сейчас нелегально там и голосуют, и убивают, mm-hmm. и совершают преступления. Поэтому, конечно же, это не сработало. И то же самое с международной повесткой. Но если у нас главный дипломат, это считается специалист, это Блинкен. Но это же куром насмех просто. Это же просто куром насмех. То же самое, как и Саната Колтер, который занимается Россией направлением. То же самое, как посол Трейси, или Стрейси, который у нас здесь сидит. Это просто сборище абсолютных дилетантов. Я внимательно слежу за пабликами посольства Соединенных Штатов Америки здесь, в России. Заходите на мою страничку «Америка Лайт», я там как раз пишу об этом, о том, что они творят, эти люди. Это абсолютные лунатики, полные лунатики.
Смит говорит, женщины априори ненавидят друг друга. Нормальная женщина проголосует за нормального мужика. Во-первых, женщины не априори ненавидят друг друга. Вот правда, я вам как женщина говорю. А во-вторых, действительно, женщины проголосуют за нормального мужчину, если он предложит что-то, как это называется, что-то понятное, удобное и надежное. Вот о чем речь. А то здесь, если вы говорите про какую-то солидарность, как раз демократы на это, они и педалировали. Видите, президент женщина, и голосуйте, все женщины должны голосовать за женщину. Да какая разница, какой пол будет, какого пола будет политик, главное, чтобы он понимал чаяние народа. Вот о чем речь. Более того, Америка все-таки остается действительно очень консервативной страной, и, соответственно, если бы политтехнологи действительно хотели бы, ну, как бы темнокожий президент был, теперь следующий этап женщина, то уж точно совершенно вряд ли выбрали Камалу Харрис, и точно совершенно программа была бы несколько иной, чем у нее, если бы действительно уже исторически подвелось бы к тому, что Америка готова к женщине-президенту. Ну, мне так кажется.
Ну, безусловно, я думаю, что я соглашусь в том плане, что вот эти разговоры о том, что готовы ли мы там к женщине президента, не готовы мы к женщине, там Америка готова, не готова к черному президенту или это. Но это процесс, который должен развиваться естественно, эволюционно. Конечно. Нельзя его педалировать. Я даже сейчас скажу такую крамолу. Я убежден, что наступит время, когда действительно у нас будет планета абсолютно тотально зеленой энергетики. То есть действительно мы перестанем сжигать там уголь, конечно, нефть там. У нас будут какие-то источники источники энергии, который будет действительно прекрасным, вот как это описывается в некоторых фантастических фильмах. Но это естественный должно быть процесс. Это не должно быть, как вот, допустим, в ФРГ. Мы сейчас запрещаем абсолютно все атомные электростанции, запрещаем это, запрещаем то, и начинаем, так сказать, ветряными мельницами себя отапливать там или еще что-то. А потом, значит, как вот в Техасе было, грянул, значит, мороз, все эти ветряки остановились, а нет, давайте обратно открывать наши угольные шахты, угольные это, потому что очень-очень холодно. Но это детский сад, это не, так сказать, это не цивилизационные вопросы.
А, голосование прошло уже, все, уже Трамп победил, все, голосование
победил,
прошло.
Трамп,
звонки,
да.
Пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Здрасте.
Вот у меня недоумение вызывает такая радость по поводу Трампа.
У кого вот радость? Давайте грустью, грустью поделимся.
Ну, все бодренько так. А если как нам товарищ надо? В районе Дерозора убил 200 человек наших ребят, там не только были вагнерцы, там были спецназовцы, хлопнули и забыли. У этого товарища руки-то не по локоть в крови, а побольше.
Слушайте, мы говорим изначально, что вот эта вся бравада по поводу того, что Трамп наш... Она
еще раз,
для
Евгений,
простаков.
Иначе, уважаемые братья, еще раз я хочу повторить. В данной ситуации наш выбор между русофобией, пещерной русофобией, еще раз повторю, говорю об этом неоднократно.
И отсутствием критики.
И абсолютной антироссийской политикой, которую будет имплементировать Трамп. Никаких иллюзий по этому поводу нет. Масштабы помощи, там, допустим, поставок уменьшатся. Риторика будет немножко другая. И не будет там, допустим, абсолютно конкретные персональные оскорбления в адрес нашего руководства и нашей страны, и еще чего-то. Только речь идет об этом, первое. Теперь, по поводу того, что вы говорите, там, действительно, это вы описываете ситуацию, которая в Африке была с нашими вагнерцами. Эта война идет, противостояние идет повсеместно везде. И наш президент, кстати, в Сочи вот недавно, он как раз и говорил о том, что мы там находимся по приглашению вот этих правительств. И, естественно, это та самая, так сказать, ситуация, когда, да, люди погибают. То же самое, как там погибали и французские, там, допустим, и другие, и прочее, прочее, прочее. Здесь не нужно как никаких иллюзий на этот счет держать. Понимаете? Поэтому, конечно же, это было, есть и будет. Более того, люди погибали и во время Советского Союза, противостояние было когда с американцами. Поэтому, еще раз, здесь это не взаимосвязанные вещи. Это наши противники, наши враги. Мы теперь их не называем партнерами. А простите меня, когда есть враг, тогда существуют какие-то действия боевые, да, гибнут люди. И это, к сожалению, будет продолжаться пока.
АК говорит, прочитал сегодня, что Харрис завалила выборы в одном интервью, не ответив на вопрос, что бы вы сделали иначе, чем президент Байден за 4 года. Она ответила, ничего не приходит на ум. Прозвучало это, как ошибок не было. Тут-то команда Харрис, вероятно, и поняла, что у нее провал.
Действительно, действительно, это было это ее заявление, но я не думаю, что это вот прямо являлось причиной. Это просто одна из тех глупостей, которую говорила или не говорила в свое время Камала Харрис. Я не думаю, что люди обратили внимание на это, потому что у нее вообще были очень странные ответы. Это там, что бы вы сказали, допустим, если бы Россия там хотела бы сделать это? Don't. Не делайте этого, да? Она вот повторяла это все. Это просто показатель ее подготовки как политика, как специалиста. Здесь ничего такого нет. Она проиграла и проиграла бы и с этим, и без этого. А то, что глупости от него выслушать, по-моему, это уже никого не удивишь, а уж тем более американский народ.
Самое грустное, что мы потеряли лучезарного домовенка Жан-Пьер. Говорит Николай.
Да, да. Не волнуйтесь, уважаемые радиослушатели, я убежден, подобно нашей бывшей любимице, так сказать, Джейн Саки, вот, которая устроилась очень тепленькое местечко себе нашла на MSNBC, я убежден, что мы нашего домовенка увидим скоро на каком-нибудь либеральном канале, где она будет очень бойко объяснять, что она предвидела это поражение, что она делала все, что только возможно, чтобы спасти честь там Байдена или прочее, что она не виновата. И вообще, как говорится, так сказать, смотрите мою передачу, подписывайтесь на мои паблики, потому что мне нужно содержать, так сказать, себя и свое, так сказать, лесбийское семейство.
А будет ли Трамп прикручивать гендерную повесточку, как вы думаете?
Вы знаете, это очень такая, как говорится, тонкая материя. Безусловно, он будет отходить от нее, и уж тем более риторика изменится в корне. Он не будет, там, ну, согласно первой поправке в свободу
наслаждать
слова,
ее.
Насаждать. Но то, что это не будет насаждаться, это безусловно. Я хочу напомнить, что все эти людоедские чудовищные решения по поводу изменения пола детям, они принимаются на уровне штатов. Поэтому в каждом штате это будет. Люди будут голосовать своими ногами и чемоданами. Потому что если в Калифорнии разрешено в 11 лет девочке без уведомления родителей делать себе, так сказать, операцию по смене пола, я думаю, что родители, у которых детям 9, 8, 7, 10 лет, я думаю, они 100 раз подумают о том, где бы им заказать грузовичок U-Haul и перевезти себя и все свое семейство, угу, допустим, в штат Техас или еще куда-нибудь, где этого не практикуется.
А, так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, доброе утро.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Рафаэль, но антироссийская политика Трампа продолжится, это правильно. А вот по каким вопросам, на ваш взгляд, он будет действовать как враг России, и это будет видно невооруженным глазом?
Спасибо.
Но в данной ситуации он, безусловно, будет искать наше понимание его противостоянию с Китаем. Он будет достаточно, так сказать, давить на
Ближний
поставки.
Восток.
Да. Ближний Восток он будет искать компромиссы, потому что у нас достаточно сильное влияние на, ну, на арабскую улицу, скажем так. Он будет пытаться найти компромиссы там. Я думаю, что он попытается разыграть такую ситуацию добрый полицейский, злой полицейский. То есть он будет поддерживать как бы Израиль, а так как мы все-таки за резолюцию ООН и занимаем сбалансированную, более сбалансированную позицию. Я думаю, что ему понадобится наша помощь для контактов с арабской стороной, с палестинцами.
А вам не кажется, что он может... Ведь американцы всегда предлагают некие как бы пакетные документы, пакетные предложения делают. А условно, ну, пытаться оторвать Россию от Китая довольно сложно, и Китай от России. А вот предложить, например, просто из головы беру, историю с Украины в качестве размена на Иран, вот это он может...
Вы знаете, давайте мы здесь, как говорится, остановимся, потому что мы должны с вами выслушать все-таки, что официально, именно официально, не Wall Street Journal, не намеки, допустим, его вице-президента, уже выбранного Венца, а мы должны выслушать элементарно политику. Потому что если то, что описывает сейчас Wall Street Journal, что мы замораживаем конфликт, на 20 лет там Украина не вступает в НАТО, это детский сад. И я искренне надеюсь, что мы уже давным-давно дали понять, по крайней мере, выступление и Путина, и неоднократные заявления Лаврова, нашего министра Сергея Викторовича, по этому поводу, они уже все-таки более-менее должны просветить наших, ну, не оппонентов, наших противников, да, что мы хотим и что мы пытаемся в данном случае сделать. Поэтому, если будет реальное предложение, которое мы будем обсуждать, тогда мы уже будем обсуждать все остальные вопросы. Теперь вопросы связки. Мы не должны бояться того, что Америка будет увязывать это с иранской, допустим, проблемой. Угу. Но у нас, я еще раз хочу повторить, у нас подписаны соответствующие уже договоренности и с Северной Кореей, Корейской Народно-Демократической Республикой, и с Ираном. И мы будем следовать вот именно этим нашим договоренностям. Будем ли мы способствовать нормализации отношений, допустим, Ирана и США, Ирана и Израиля, Корейской Народно-Демократической Республики и Южной Кореи, и, допустим, КНДР и Америки? Да, безусловно, конечно. Конечно, мы это будем делать по мере того, как та сторона будет, соответственно, так сказать, продвигать и поддерживать нашу повестку, понимать наши требования, понимать нашу озабоченность. Это теперь будет все взаимосвязано. Вот того периода, когда, помните, мы отказались там в угоду просто такого жеста доброй воли. Мы отказались от поставок противоракетных, противовоздушных систем Ирану, да, причем, так сказать, деньги даже вернули. Да, С-300, которые мы недопоставили. Вот таких подарочков больше и жестов не будет. Вот это уже, по-моему, и в Сочи наш президент подтвердил вчера, и, по-моему, уже и вся практика наша, она говорит именно об этом. Ребята, как аукнется, так и откликнется. Вот и все.
А чем Америка лайк?
Америка лайк. Сегодня Грег Вайнер, он проиграл мне, ставил на Харрис, но победил. Я посмотрим.
На что спорили-то?
Спорили, что я сказал, нет, но я не хочу говорить, это алкогольный продукт.
А, на алкоголь спорили.
Да. Так что проиграл. Мой пришел первый.
Да?
Конечно. Я ставил на Трампа, он на Камалу Харрис. А самое главное, последние новости. Как же там, так сказать, либералы воспринимают свое поражение?
Я к вам в 2 часа вернусь. Дождитесь.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.